Сеанс информационной разведки длился всего несколько минут, после чего отряд двинулся дальше по цепочке миров, посещенных Соболевым. В этом рериховском мире со статуей живого хранителя он тоже не стал задерживаться надолго. Следующий мир почти не отличался от предыдущего, разве что силуэты гор были другими. Цветовая гамма собрала все оттенки фиолетового и синего цветов, а вышли люди из внепространственного тоннеля Тхапса не в горах, а на равнине в окружении 12 скал, изображавших чудовищных насекомых. Видимо, эту планету посещали когда-то и разумные инсекты. Астрал и здесь сохранил следы пребывания Соболева в форме энергетических, хорошо различимых струй, будто будущий аватар искал что-то и буквально всколыхнул все местное иномерное астральное болото. Третий и четвертый миры рериховской серии путешественники миновали, выходя лишь на секунды для проверки правильности пути, а в пятом задержались, вдруг ощутив странную усталость и голод. «Предлагаю вернуться», — сказал Самандар, олицетворявший собой наиболее практичную часть отряда. «Без экипировки и запасов еды нам далеко не уйти». «Вы все время забываете о законах Розы», — мягко напомнила о себе Светлада Мария. «Она уже восстановила силы и чувства и готова была снова выполнять функции проводника. Порог срабатывания магической физики здесь не столь высок, как в земной реальности». «Можно попытаться добыть пищу и одежду», — она красноречиво посмотрела на лохмотья, оставшиеся от комбинезонов Василия и Самандара. «Да, мы бы и не возражали», — смущенно признался Василий, — «но не знаем, как это делается». «Без знаний формул творения у нас ничего не получится», — проговорил Юрьев. «Можно пойти другим путем. Создать наиболее простые вещи, доступные детальному воображению. То есть спортивные костюмы, луки, стрелы, кинжалы, пращи, а потом всем пятерым попытаться сотворить какую-нибудь дичь, подстрелить ее, зажарить и съесть». Мужчины переглянулись. «Есть хочешь?» – спросил Котов-старший. «Не отказался бы», – солидно отозвался Котов-младший. «Тогда помогай колдовать. А Тхапс не может снабдить нас запасом пищи и одежды?» «Тхапс не джин из лампы. Это своеобразный закон, внедренный в личность, способный перебросить владельца в иную реальность и защитить его. Другие желания он не выполняет». «Жаль. Тогда, как говорится, хватит дело делать, надо работу работать. Давайте напрягать мозги и желания, чтобы перекусить». Василий хотел добавить, что никогда не видел себя в роли колдуна или мага, но передумал. «Пришла пора учиться быть волшебником, хотя бы и в коллективе». Несмотря на сомнения, опыт удался. Они смогли детально вообразить все, о чем говорил Юрьев, и подстрелить пару уток, также сотворенных после первого же сеанса коллективной магии. Утки, правда, летать не умели и были слишком массивными, но мясо их оказалось вполне съедобным, как и хлеб, полученный тем же путем, что и оружие. Так что трапеза удалась на славу. Не хватало только хорошего вина, пришлось довольствоваться компотом. После сытного обеда все почувствовали себя немного уверенней, приободрились, однако сил хватило лишь на один прыжок в глубины Розы. Встряски переходов границ Розы все же отнимали немало нервной энергии у путешественников. Этот мир тоже входил в число рериховских, судя по нежным пастельным тонам красок и форме природных образований, но по нему совсем недавно прокатилась война, и он представлял собой пустынно-лунный ландшафт. Кратеры, дыры, воронки разных размеров, выжженные багровые и черные плеши, поля, спекшейся почвы и расплавленного песка покрывали его на многие сотни и тысячи квадратных километров. От города, на окраине которого очутились люди после Тхапс-перехода, остались лишь жалкие развалины да одна единственная черная башня, похожая на восточный минарет. Все долго рассматривали руины города с вершины холма, на котором тоже когда-то стояли непонятные сооружения, и одновременно посмотрели на старшего Котова, олицетворявшего собой командование отряда. Василий понял невысказанный вопрос. «Остаемся здесь на ночь? Утром решим, что делать дальше. Или есть другие предложения?» Предложение не поступило. В течение получаса они разбили лагерь, сотворив палатки и спальные мешки, отгородились от окружающей среды сферой запрета и уселись вокруг костра пить чай. Стас и Мария, испросив позволения, ушли в город, напутствуемые Василием держать ухо востро и далеко не заходить. Мужчины остались сидеть у костра, потягивая напиток из пиал, созданных Самандаром. Говорить особенно было не о чем, делиться же своими планами никто не торопился, но у Василия давно созрели несколько вопросов, и он заговорил первым. «Странно, что нас никто не встречает и за нами никто не гонится. Эти рериховские слои розы никем не охраняются, Юрий Венедиктович». «Мне это тоже кажется подозрительным», — признался рассеянно задумчивый Юрьев. «Каждый мир слой розы имеет своего сторожа, и отсутствие их указывает на какое-то нарушение порядка вещей. Быть может, виной тому война между иерархами, а вполне возможно, вмешался монарх, давно задумавший новое изменение земной реальности. Границу нашей реальности тоже стережет какая-то особая программа типа Асата? Нет, ее оберегает иерарх Декарх». «Оберегал», — Юрьев помолчал, не желая делиться своим знанием, но пересилил себя и добавил. «Декарх нейтрализован, поэтому наша граница сейчас без охраны. Отчасти поэтому ликвидатор проник в нашу реальность беспрепятственно. Да и тени монарха свободно переходят границу туда и обратно». «Юрий Венедиктович», — Василий помолчал, пытаясь сформулировать вопрос дипломатически. Потом решил говорить без обиняков. «Я понимаю, что ваш поход с нами вынужденный, а сотрудничество временное, и никто не требует от вас ответа. Но все же меня давно подмывает спросить, зачем вам, кардиналам во главе с Бабу, понадобилось дезориентировать нас?» «Не понял», — очнулся Юрьев от своих размышлений. «Зачем вы натравливаете чистилище на министра МВД, называя его ликвидатором? Ведь он всего лишь эмиссар ликвидатора в России». Кардинал остался невозмутимым, но в глаза Котова-старшего смотреть не стал. Отвернулся, помолчал. «Это была идея координатора. А кто на самом деле является ликвидатором?» Юрьев снова помолчал, потом поймал угрюмо недоверчивый, пристальный взгляд молчащего Самандара и нехотя улыбнулся. «В принципе, вы и сами это узнали бы в скорости, поэтому не будет большой беды, если я открою секрет. Ликвидатором или истребителем закона дьявола, то есть закона переноса вины, ставшим, кстати, еще худшим дьяволом вследствие мутации программы, является не какая-то определенная личность, супермонстр, а поле сознания, внедрившееся в компьютерную сеть Земли. Зачем же вам понадобилось обманывать нас? Ну, убрали бы мы Дятлова, так на смену ему настоящий ликвидатор поставит нового эмиссара. Что изменилось бы? Бабу необходим запас времени, чтобы собрать свой эгрегор и попытаться ограничить деятельность ликвидатора, побороться с истребителем на его территории». Ответ был дан слишком быстро, и Василий, прищурясь, оглядел гладкое уверенное лицо кардинала, чтобы сказать ему об этом, но поймал предупреждающий взгляд Самандара и проговорил ворчливо, обходя остроту темы. «По-моему, ни один государственный или национальный эгрегор не в состоянии справиться с, так сказать, электронным эгрегором такого масштаба, который демонстрирует ликвидатор. Но оставим этот скользкий разговор. Спасибо за откровенность, кардинал. Честно говоря, я не ожидал, что вы скажете правду». «Он все равно не сказал всей правды», — бесстрастно проговорил Самандар. «Но ведь и вы не всегда говорите всю правду», — с тонкой усмешкой возразил Юрьев. «Вы хотите сказать, что мы лжем?» «Я хочу сказать, что противоположность лжи — не правда, а истина, что не одно и то же. Правда бывает разная, у каждого она своя, а уж тем более полуправда». «Намек понял», — Василий засмеялся. «Мы достойны друг друга. Жаль, что ваши методы коррекции реальности лежат именно в области полуправды. Иначе мы могли бы стать партнерами». «Ну что, Вахид Тажиевич, отходим ко сну? Кто будет дежурить первым?» «Я», — предложил Юрьев. «Последите за детьми», — не возразил Василий, «а лучше верните их во избежание сюрпризов. Кто знает, какие недобитые твари прячутся в развалинах города». «Не беспокойтесь, Василий Никифорович, я уже позвал Машку, они возвращаются». Василий встал, потянулся и прошелся вокруг холма, разглядывая темно-синее с зеленоватым оттенком небо, гряду кипенно-белых облаков на горизонте, неяркое и нежаркое светило в зените. Ночь они себе устроили условную. Потом залез в свою палатку и в состоянии миоза еще раз обследовал окрестности всей сферой обострившихся чувств. Запахи опасности отсутствовали, пахло недавним сражением и тоскливой обреченностью. Тогда он расстелил спальник, улегся и через минуту уснул. Самандар разбудил его спустя 3 с лишним часа. Юрьев исчез. «Ну и что?» Василий протер глаза, глянул на часы, потом выглянул из палатки. Здешнее солнце ни на йоту не сдвинулось со своего места в зените. по маленькому пошел, а то и по большому. Мария тоже пропала. Сон сняло как рукой. Давно? Не знаю. Мне показалось, что кто-то шевелит сферу защиты. Проверил, их нет. Василий заглянул в соседнюю палатку и встретил затуманенный взгляд проснувшегося Стаса. «Что случилось, дядь Вась? Мне сон дурной приснился. Юрьевы ушли». «Ушли? Как это? Куда ушли?» «Скорее всего, домой, на землю». «Каким образом? Разве они умеют?» Стас прикусил язык. Василий кивнул. «Теперь папаша Марии знает Хабс. Недаром он искал с нами контакты и близость отношений». «Добился своего. Конечно, спасибо ему за расширение возможностей моего Тхапса. Теперь мы можем переходить границы реальности в любом месте, но факт остается фактом. Он все прекрасно рассчитал. А то и помог Рыкову захватить дочь, чтобы втереться к нам в доверие». «Не может быть», — покачал головой Котов-младший, с недоверием и сомнением. «Рисковать Машей? Какой отец позволит себе такое?» «Нормальный отец, нет. Кардинал Союза, да». «Нужно срочно догонять». «Успокойся», — остановил порыв юноши Василий. «Никуда она не денется, отыщем на земле. Зато мы теперь можем обсудить свои планы, не боясь чужих ушей». «Мария не чужая. Я о ее папаше». «Вахид Тажиевич, как думаешь, почему Юрьев сбежал?» «Испугался? Решил свою проблему с Тхапсом и понял, что мы больше не нужны?» «Не принял нас всерьез». «Во как? Оригинально. Это хорошо или плохо?» «Я ему не верил с самого начала. Если бы не...» Самандар покосился на Стаса и перевел разговор в другое русло. «Какие планы ты хотел обсудить?» «Во-первых, стоит ли идти дальше в ослабленном составе?» «Каким бы негодяем Юрьев ни выглядел, союзником он был мощным. Да и Мария знает многое для успешной разведки». «По-моему, вывод ясен. То есть не стоит». «Я тоже так думаю. Теперь о возвращении». «В родной реальности нас ждут не дождутся Рыков и эмиссар ликвидатора, и оба постараются убрать нас самыми простыми и надежными способами, тем более, что возможностей у них хватает. Будем ли мы от них бегать или сообразим что-нибудь поэффективней?» «Конкретней. Лучшая защита, как известно, нападение. Они нам шагу не дадут ступить, а нам то и дело придется возвращаться из розы. Предлагаю разработать бандлики по обоим. Сил у нас тоже немало». Самандар молча двинулся в обход палаток, окидывая взглядом развалины города под холмом. Глаза Стаса говорили все, о чем он думает, и Василий, невольно улыбнувшись, подмигнул ему. «Ну, воин закона, начинаем большую войну?» «Сначала найдем Марию», — ответил Стас хмуро. Василий засмеялся, ударил рукой по палатке, превращая ее в дым со всем содержимым. «По этому вопросу, как говорится, есть два мнения. Одно неправильное, другое мое». «Не хмурься, найдем мы твою принцессу. Вахид, твое слово». «Поехали домой», — соизволил, наконец, ответить Самандар.